Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталия Дымарского сегодня с нами нет, он уехал в командировку. Зато у меня в гостях Михаил Борятинский, специалист по бронетанковой технике. И сегодня мы продолжим наш разговор о знаменитом танке Т-34. Но прежде чем начать разговор, я напомню наш СМС-телефон. Это 970-45-45. Итак, Михаил, продолжим воевать на Т-34.
Добрый вечер.
Да, мы остановились на 41-м, на самом начале войны, и в нескольких словах обозначили, какое количество было Т-34 и что с ними стало. Давайте освежим это в памяти у наших слушателей и зрителей и, соответственно, продолжим рассматривать, как и что происходило.
Хорошо, но сначала я хотел бы уточнить одну деталь. Вот в массовом сознании нашего народа существует понятие «34-ка» или «Т-34». Причем, как правило, большинство считает, что это вот существовал один танк «Т-34». Ну, в общем, в этом достаточно просто убедиться, если даже провести какое-то что-то типа социологического опроса, просто спросить на улицах людей, а вы знаете, как выглядел танк Т-34? То в 99 случаях из 100, или, не знаю, в 999 из 1000, ответ будет одинаковым.
Да вот же
он стоит на постаменте. А на постаменте, опять-таки, в 99 случаях из 100 стоит танк Т-34-85. На самом деле было два танка, официально принятых на вооружение постановлением Государственного комитета обороны, приказом Наркома обороны. Это в декабре 1939 года был принят на вооружение танк Т-34 и в январе 1944 танк Т-34-85. Потребовался этот второй приказ, потому что танк Т-34-85 это была машина с совершенно иными боевыми качествами. Сохранив безусловную преемственность и по корпусу, ходовой части, моторно-трансмиссионной установке, будучи не просто подобной, а практически идентичной, хотя и не во всем, танку Т-34, ее боевые качества значительно возросли за счет установки новой башни и нового вооружения. Поэтому это надо учитывать, и когда речь идет о, скажем, первых трех годах войны и о танке Т-34, и о двух последних годах войны, о танке Т-34-85, следует понимать, что все-таки это две разные машины. Вот. Ну, а теперь можно вернуться...
В 41-й год.
Да, в 41-й год.
Итак, численность Т-34 на момент нападения немцев была, ну, если не великой, то достаточно ощутимой.
Да, была очень-таки ощутимой. Было 1115 танков на 1 июня 1941 года, поскольку вся статистика шла на первое число. Ну, до 22 июня было изготовлено еще какое-то количество, хотя вряд ли оно успело поступить в войска. То есть можно говорить где-то примерно о 1200-х. Танках Т-34.
У немцев было порядка 3000 танков.
Ну, на самом деле у них было больше, но в нападении на Советский Союз было задействовано порядка 3 с лишним тысяч танков, 3,5 примерно тысяч танков немецких.
Да, и здесь надо обозначить одну вещь, как мне кажется, достаточно важную, что в количество этих немецких танков включались и Т-1, и Т-2, которые не имели артиллерийского вооружения вообще, пробивались противотанковым ружьем, и скорее можно назвать их танкетками, нежели танками. Какое количество было танков подобного рода у немцев?
Ну, танков Т-1 в боевых частях танковых войск немецких на 22 июня было уже не очень много, а танков Т-2 действительно было довольно большое количество, но вооружены они были, правда, пушкой 20-миллиметровой, которая, в общем-то, позволяла им поражать наши легкие танки без особых усилий. Их было около 700 машин, по-моему.
Из общего числа?
Из общего числа, да.
То есть весьма значительное количество.
Да, да.
А Т-3, Т-4 в каком количестве присутствовали?
Ну, ни та, ни другая машина, ни, ее численность не превышала 1000 машин.
Ну, есть... мне кажется, что Т-4 было вообще порядка 400.
Порядка 400 танков, да. Троек есть... было больше, что-то около 900, по-моему, но меньше, чем...
1000.
Чем 1000, да.
Итак, можно сказать, что у немцев полноценных, но ни разу не сравнимых с Т-34 танков было, ну, где-то 1300 штук.
Да.
А все остальное – это легкие танки, которые по своим боевым качествам во многом были сопоставимы с тем, чем располагали мы в большом
Можно
количестве.
Сказать точно, что в приграничных округах находилось на 22 июня 1475 танков Т-34 и КВ. А немцев танков Т-3 и Т-4 в сумме было меньше, чем это количество.
И происходит парадоксальная ситуация, которую мы все прекрасно знаем. Огромное количество танков были потеряны, причем не в боевых действиях.
Ну, в общем-то, она не очень парадоксальная на самом деле. Если рассматривать не сами танки как таковые, не их тактико-технические характеристики, а рассматривать немножко в другом аспекте. Ведь каждый танк, ну, если вот сравнить, скажем, с музыкой, да, то, ну, каждый танк можно условно представить как ноты, правильно? А для того, чтобы извлечь звук, нужны не только ноты, нужен еще и инструмент. Таким инструментом являются танковые войска. Вот. И в данном случае Красная Армия и Советский Союз были не первыми, ведь на Западе в 1940 году у немцев танков было меньше, чем у англичан и французов, и, например, у французов было немало весьма современных по тому времени и очень неплохих танков. Там можно дискутировать, насколько они соответствовали той или иной концепции ведения, значит, маневренной, и соответствовали ли они вообще концепции ведения маневренной войны.
Но тем не менее,
они были хорошей броневой защитой, с достаточно мощным вооружением, и у немецких танкистов были с ними большие проблемы.
Но об этом у нас вообще мало кто знает. Я думаю, мы сделаем отдельную программу о танковых боях во Франции.
Да, это любопытная тема, кстати.
Да, ну давайте вернемся в Советский Союз. Что стало основной проблемой? Неподготовленность экипажей, недоведенность машины. Насколько я знаю, очень много проблем было с коробкой передач у Т-34. Во всяком случае, многие потерянные машины, как мне приходилось читать, вставали именно из-за того, что выходила из строя коробка. Что было приоритетней? Неподготовленность экипажей или недоведенность машины?
Вы знаете, ну, причинами ситуации было, наверное, и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. Да, конструктивных недостатков и, ну, заводского брака до войны было немного, потому что машины, в общем, достаточно качественно изготавливались. А вот с точки зрения подготовленности, конечно, тут была беда, потому что танк был новейшим, и поступавшие войска танки, как правило, сразу ставились на хранение. То есть применялась такая практика сбережения моторесурса.
Да, и горючим смазочных средств.
С горючим это вообще еще отдельный вопрос на самом деле. Так вот, экипажи для танков Т-34 готовились на других машинах. Доходило порой до абсурда. Есть известен такой пример, что в одной из частей Прибалтийского округа, правда, не на Т-34, а на КВ, механиков-водителей для КВ готовили на танкетках Т-27. Ну, это, конечно, в общем, нонсенс полный. Ориентировочно можно утверждать, что на 22 июня во всех приграничных наших округах количество танковых экипажей, подготовленных на Т-34, не превышало 150.
Это при наличии...
При наличии 967 танков,
поступивших
в приграничных в округах, да. Вот. Возникали и другие проблемы. Вот вы затронули проблему топлива. На Т-34 стоял дизель.
И считалось, что это хорошо.
Практически это тоже как бы отдельный вопрос. Хорошо, это плохо. Но парадокс ситуации заключался в том, что парк моторов вообще на технике в Красной Армии и в Советском Союзе в целом, он был не дизельным. Это у немцев была масса дизельных грузовиков. например, от которых они стали избавляться, войска, во всяком случае, уже после начала войны, Второй мировой, поскольку, ну, синтетический бензин можно было делать из каменного угля, а дистоплива нет. Для этого нужна была натуральная нефть, которая поставляла им только Румыния, и в основном она шла на производство авиационных бензинов и на флот, который работал на нефти, вот, и поглощал ее в огромных количествах. В Красной армии, да и, в общем, в Советском Союзе, ну, так вот, навскидку, наверное, на тот момент было, наверное, в парке вообще технических средств, каких бы то ни было, военных, невоенных, наверное, только три машины с дизелями. Это Т-34, КВ и трактор С-65.
Вот тягач.
Да, тягач. Еще С-60 был. На нем стоял, по-моему, Леграиновый еще двигатель. Вот. И возникли элементарные проблемы со снабжением дистопливом. Ну, представляете себе, танковая дивизия, даже пусть там хорошо укомплектованная, скажем, танковые дивизии первой волны формирования еще 40-го года, 90% всех машин в дивизии с бензиновыми моторами. С ними все ясно и просто. Бензин есть, все. А вот с дистопливом были проблемы. И были проблемы другого свойства. В Белорусском военном округе незадолго до войны в одной из частей 11 танков Т-34 были просто выведены из строя, потому что экипажи по элементарному незнанию залили в их баки бензин.
Ну да, это тоже о многом говорит. Вот.
На окружных складах тоже с дистопливом было не все хорошо. Вот. Так что это тоже вот такая вот чисто эксплуатационная уже проблема. Вот. Ну, а самое главное, конечно, мне видится причина поражения танковых войск, во всяком случае. То есть, во-первых, их, конечно, нельзя отделять от поражения всей армии летом 41-го. Но касательно танковых войск, у немцев был хорошо настроенный инструмент, а у нас его не было. Практически накануне Великой Отечественной войны из-за масштабной реорганизации наши танковые войска были развалены. Сначала их развалили, потом стали собирать по новой, и так и не успели, в общем, закончить этот процесс.
То есть возникает такая длинная цепочка, начиная от механика-водителя, который не умеет включать передачи правильно и губит коробку передач, и кончая командующим танковым корпусом, который не очень представляет, чем он, собственно, командует.
Это, кстати, тоже еще одна проблема. Большинство командующих танковыми корпусами, механизированными корпусами, как они тогда назывались, они не были танкистами.
Да, это интересно.
Ну, многие ведь тогда было масштабное развертывание, ведь формировалось 29 механизированных корпусов. Огромное количество. Значит, в каждом три дивизии, две танковых и одна моторизованная. И наличных частей танковых войск, собственно, которые были обращены на формирование этих соединений, значит, танковых бригад, которые до этого у нас существовали, их просто не хватало для того, чтобы развернуть такое огромное количество
соединений. Ну да, и командного состава, соответственно.
Командного состава, соответственно. И комплект командного состава был чудовищным. Во многих механизированных корпусах накануне войны не были, например, сформированы даже такие первостепенные отделы штабов, как оперативные и разведывательные. То есть это фактически мозг штаба, и их просто не было. Вот. И, конечно, все это сказалось самым отрицательным
образом. Ну да, сказалось, как сказалось.
Да, сказалось, как сказалось. Ну и, конечно, надо учитывать и места дислокации, вообще наши взгляды на использование танковых войск довоенные. Тут тоже есть свой парадокс, потому что, ну, собственно говоря, Красная армия раньше даже вермахта получила боевой опыт применения танковых соединений. Это Халхин-Гол, во-первых.
Финская.
И финская война. Ну, правда, здесь уже как бы немцы тоже уже в это время получали опыт. Вот. Ну, как правило, говорят, что это, мол, нетипичный опыт, потому что, ну, на Халхин-Голе действительно там было только две танковых бригады, и, ну, не тот масштаб. Хотя там-то как раз танки действовали так, как должны были действовать. Другой вопрос, что просто сам театр был очень удаленным, и там были не совсем характерные действительно ситуации с применением. А, мол, финская война, ну, там вообще, так сказать, там как раз было с войсками все нормально. Там был задействован танковый корпус и несколько танковых бригад. Но сам театр, сам рельеф местности и лесная, болотистая, то есть, в общем, там по-хорошему ну, танков в таких количествах вообще не нужно было применять. Но, тем не менее. Но выводы почему-то были сделаны не из одного, не из другого, а из освободительного похода в Западную Белоруссию и Западную Украину, где боевых столкновений вообще не было практически. Были, но это эпизоды. Задействовано там было огромное количество танковых частей, но в основном это были, они, их вся, все участие сводилось к многочисленным маршам, они шли просто на запад. Но, тем не менее, вот было принято решение, какие-то выводы основывались именно на опыте освободительного похода, что, в общем, довольно странно.
Да, но говоря о том, что происходило летом 41-го года, безотносительно всех неприятных событий, которые нас постигли, наверное, стоит упомянуть и положительные примеры, потому что тогда, когда дело доходило до использования Т-34 по назначению и им умели пользоваться, люди демонстрировали очень высокую эффективность.
Безусловно. То есть, действительно, по своим тактико-техническим характеристикам, базовым, так, или, если так можно сказать, заявленным, Т-34 превосходил немецкие танки по основным параметрам всем. Другой вопрос, что далеко не всегда эти заявленные тактико-технические характеристики обеспечивались конструкцией танка. И, с другой стороны, далеко не всегда их могли реализовать экипажи. Вот, потому что, ну, скажем, 76-миллиметровая пушка, безусловно, то есть, если снаряд попадал, то, в общем, немцам было кисло, безусловно.
Да, то попадал.
Да, то попадал. Но, например, во многих частях на складах просто не было 76-миллиметровых снарядов.
Так же, как и дистоплива.
Да, так же, как и дистоплива. И, в общем, ну что проку от этой 76-миллиметровой пушки, если из нее нечем стрелять?
Но, тем не менее, вот конкретные примеры, ведь были танковые асы у нас, которые добивались достаточно высоких результатов, и, к сожалению, судьба многих из них сложилась трагически, они просто не успевали достигнуть там отметки в 100 побед, но порядка 50 ведь было не у одного человека.
Ну, наиболее известный наш танкист, который по, так сказать, вот подсчетам на результативности на нынешний день, да, по подсчетам 52 победы, это Дмитрий Лаврененко. Он воевал с начала войны, но основная масса побед, которую он одержал, относится уже к осени 41-го года, к битве за Москву. Он воевал в составе 4-й танковой бригады Катуковской, знаменитой, которая стала 1-й гвардейской танковой бригадой именно в ходе битвы за Москву. Но здесь сразу мы опять переходим к фактору, к такому фактору, как тактика применения.
Ну, то есть, и личностное начало тоже.
Безусловно, конечно же. То есть, если грамотный экипаж, опытный, который хорошо знает достоинства и недостатки своего танка, понимает, уже имея боевой опыт, достоинства и недостатки танков противника, уже знает, видел, сталкивался с тактикой применения танков противника.
Что они делать будут.
Да, что они будут делать. Соответственно, он может строить свой бой, что называется. Так и действовал Лаврененко. Как, впрочем, в общем-то, и большинство, ну не большинство, а в общем вся 4-я танковая бригада так действовала. И в этом, в общем, заслуга Кутукова, который тоже воевал с первых дней войны. И он прекрасно видел, понял ситуацию. В основном тактика была действий из засад, короткими атаками. То есть танки противника подпускались на близкое расстояние, атаковывались в основном на марше. Тем более, что осенью 41-го фактор проходимости, он
был в нашу
был
пользу.
В нашу пользу, да. 34-ка была более проходима за счет широких гусениц.
Меньшего давления на грунт.
Меньшего давления на грунт. Она более свободно передвигалась по раскисшему грунту, по снегу. Это немцами и самими признается этот фактор. И, в общем-то, действительно было так. Короткая атака, огонь с коротких остановок.
То есть, по голове, по хвосту.
Да, заранее определялось, то есть, когда обнаруживался противник, определялось направление движения. Вот, и, в общем-то, и быстрый отход. Такими вот короткими ударами, значит, потом маневр. Опять-таки, учитывая складки местности, маневр, выход с другого фланга. То есть, такое ведение боя.
И очень грамотно.
У немцев уже было превосходство в танках в этот момент на этом конкретном участке, потому что фактически 4-я танковая бригада, ну, в одиночку нельзя сказать, конечно, были еще и пехотные части на этих участках, артиллерия, это понятно, но фактически 4-я танковая бригада вела маневренный бой с, чуть ли не со всей танковой группой Гудериана. Ну, это может быть громко сказано, потому что, конечно, в соприкосновении они входили с какой-то конкретной дивизией, да, допустим. Но, тем не менее, превосходство было на немецкой стороне и в танках в данный конкретный момент, и в данном месте, и в авиации, и, в общем... Но, тем не менее...
Да, Лавриненков, если мне не изменяет память, погиб не в танковом бою.
Он погиб не в танковом бою, он погиб от разрыва мины, находясь вне танка.
Вот... Парадокс такой.
Да.
Да. То есть люди, которые использовали матчасть по назначению, использовали ее очень эффективно. Ведь если бы он прожил дальше, если бы он не погиб в 41-м году, это могло бы быть и 100, и больше, и много чего бы произошло. Михаил, прежде чем мы уйдем на выпуск новостей, давайте поотвечаем на вопросы, которые пришли по СМС. Да. Какая продолжительность жизни была у Т-34 при участии в боевых действиях? Был ли немецкий Панцер-4 Асферлинг-2, F-2, лучше 34-ки? Какой танк имел в бою больше шансов? Антон.
Ну, продолжительность жизни. По поводу продолжительной жизни можно привести диалог между Сталином и начальником главного бронетанкового управления, ну, фактически главковым танковых войск, Федоренко. В 1942 году, если мне не изменяет память, состоялся этот диалог. Сталин поинтересовался, а вы знаете, сколько в атаку ходят наши танки? Федоренко не знал. Вот. И Сталин ему сказал, наши танки ходят в атаку 3 раза, а немецкие 11 раз. Вот это из уст Сталина.
Да.
Ну, в принципе, это, скажем так, плюс-минус, но соответствует действительности. Вот. Какая вторая часть вопроса?
Вторая часть вопроса сравнение с Т-4, да, F-2.
Ну, F-2, то есть это первая модификация четверки, которая получила длинноствольную пушку.
Но это не в 41-м году.
Это зимой 42-го.
Зимой 42-го. Длинноствольную 75, да?
75, длинноствольную, 43 калибра еще.
Ну, хорошая пушка.
Да, ну а потом они еще, немножко другая модификация, в 48 калибров, еще лучше. Ну, в принципе, это уже была хорошей пушкой. И установив это орудие, немцы фактически ушли от... превосходство Т-34 на поле боя над немецкими танками. Потому что, ну, уже это орудие могло на дистанциях боя почти предельных для 34-ки поражать 34-ку.
Михаил, мы уходим на новости, продолжим после выпуска новостей.
Программа «Цена победы».